эфіры радыё Свабода ў студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Магілёве у мясцовым грамадскім цэнтры кола сёння адбылася абласная канферэнцыя дэмакратычных сілаў. 59 яе дэлегатаў заклікалі апазіцыйных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта аб'яднацца і вылучыць адзінага кандыдата. На сходзе дэмакратаў Магілёўскага рэгіёну прысутнічалі пяцёра з магчымых кандыдатаў: Яраслаў Раманчук, Алесь Міхалевіч, Аляксандр Мілінкевіч, Юрый Глушаков і Рыгор Кастусёў. На канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
На конференции делегаты подвели выники выборов мясцовые советы. Дали оценку своему делу, у них обрали новый керовный орган коалиции объединенных демократичных сил региону – Раду. Туды увайшли вылученцы 20 организаций. Вызначаліся делегаты и с перспективами уделу у президентской выборчей кампании. Вылучение одиного кандидата на президентство от демократичных сил закраналося малькожным выступовцам.
Один кандидат потребен, люди с демократичными по поглядами могуць згуртавацца на дасягненне адной мэты. Калі пачнуць дэмакраты супернічаць паміж сабой, то гэта будзе толькі на карысць правячаму рэжыму, бо людзей гэтых, на жаль, не так многа.
Мяркуе актывіст з горак Эдуард Брокараў. Вылучэнец на прэзідэнцтва ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук заявіў магілёўскім дэмакратам, што не супраць стаць адзіным кандыдатам, але гатовы саступіць іншаму прэтэндэнту.
У нас унікальны гістарычны шанс. Если мы сейчас начнём Россия так или иначе назначит какого-то человека, но нас, демократов, потом, да, переговоров точно не допустят. После выборов будет огромный обвал. Придут олигархи, либо бандиты, и скупят предприятия под корень.
Потенційний претендент на кандидата у президенти Алесь Міхалевич не бачить панацею одиним демократичним вилученці. Про гэта ён і заявив делегатам Могилевської конференції.
То всі ми вельми сумувалися по перемогах. Нам треба мати тих кандидатів, які здолюють зробити так, каб люди в їх повірили. Це можуть бути 2-3 кандидата, але які возьмуть весь електорат, який не підтримує сьогоднішнього президента.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич не супрать одиного кандидата.
Єднати треба по вартості. Безідейне об'єднання не працює. А идея, что мы не любим режим, это замало для людей. Люди хотят знать, а что будет после. Для меня просто незалежность, демократия, шлях у Европы. Коли этот человек будет отповедать вот этим простым критерием, даю слово, то я сдаюсь под этого человека.
Вылученец на президентство от партии «Зеленых» Юрий Глушаков закликал могилевских демократов не зацикливаться на идее одиного кандидата.
Коли мы пойдем на выборы навод некакими колоннами, может быть, больше народу будет активно втягнуто в этот процесс, и может быть, срываем больше лепшие результаты. Результат, чем навод, коли мы будем створять некая штучная година, тем больше, коли сгоды по этому пытанию нема.
Выники конференции на правах организатора подвел вылученец на президентство от партии БНФ Рыгор Кастусёў.
Праца об'єднання, вона вже у великій ступені визначена. Все рівно працювати будемо по формуванню комісій, по формуванню назірання виборчого процесу. Ми будемо разом рихтувати акції протесту і в тим ліку і площу. Поступово праця по виходу на дінах, вона закінчиться на етапі збору підписів.
Конференцию организовала коалиция демократичных сил Могилевщины, створенная у липени 2006 года. В ее склад уходят областные организации Объединенной громадянской партии, партии БНФ, Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада», партии «Свободы и прогрессу», партии «Левых справедливый свет», партии «Працы», партии «Надея», а так само «Свободный профсоюз белорусский» и шерох мясцовых коалиций из региону. Коалицию створали для проведения политичных электоральных кампаний. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз у протяг темы наше опытание. Корреспондент «Свободы» пытался у людей на улицах Берестя, чему, на ихную думку, оппозиционные силы не могут домовиться относно кандидатуры одиного кандидата.
По-моему, тут без комментарий. Вопрос ясен в том плане, что управляет пока один человек, и он не хочет, чтобы был альтернативный кандидат.
Объединиться наша оппозиция ей мешает, наверное. У нее нету конкретной цели, они не заботятся о нашем государстве, они больше думают о том, как бы пробиться в большую политику и личные цели преследуют. Но меньше всего думают о государстве, о народе нашем.
Оппозиция ничего для народа не сделала. И, по-моему, и не думает делать.
А я думаю, что тот, который у нас сейчас во власти, его невозможно просто заменить. Его просто никто не сможет заменить. Да не то, что он ну то он не даст. Народ, я почему-то уверен, что опять же его выберут. Потому что, ну, дать другому власть, да никто не захочет.
Каждый свои там.
Разве не выдвигают? Выдвигают всегда. Оппозиция же выдвигает как-то кандидатов. Так а почему именно единому? Я так даже и не знаю, кто сейчас у нас в оппозиции. Раньше я знала, а где эти оппозиционеры старые делись, я даже не могу себе представить. Где делись эти всякие Шушкевичи, Грибы, Поздняки, все вот эти, где они?
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что...
Знаете, я от политической деятельности так далек, что не могу вам с уверенностью сказать. Не интересовался этим.
Мне не все равно. Я занимаюсь сама, работаю сама, надеюсь только на себя и все. Я читаю газеты, я покупаю очень много газет, выписываю. Если я не заработаю, мне хлеба не дадут.
Голосы на улицах Берастя.
Праз 20 гадоў пасля дэкларацыі аб суверэнітэце ці стала незваротнай беларуская незалежнасць? Ці дабудаваная беларуская нацыя? Ці выйдзе нарэшце Беларусь на прастор, на шырокі разлог, змяніўшы цяперашнюю ненармальнасць? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, палітолях Андрэй Казакевіч і культуролях Юлія Чарняўская.
Праскі акцэнт, як звычайна, ў нашым нядзельным эфіры. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў напярэдадні адстаўку Эллы Памфілавай з пасады старшыні рады пры прэзідэнту па судзеянню развіццю інстытутаў грамадзянскай супольнасці і правах чалавека. Пры актыўным удзелі Эллы Памфілавай у 2005 годзе ў рамках рады была створаная расійска-беларуская праваабарончая камісія. У яе ўваходзілі прадстаўнікі Расіі і Беларусі. Як адаб'ецца адстаўка Памфілавай на далейшым лёсе гэтай камісіі? Алесь Дашчынскі.
У расійска-беларускую праваабарончую камісію ўваходзяць шэраг праваабаронцаў і журналістаў з Беларусі. Таццяна Процька, якая раней узначальвала беларускі хельсінскі камітэт, сустракалася з Эллай Памфілавай, каб абмяркоўваць актуальныя тэмы, як яна ацэньвае дзейнасць сумеснай праваабарончай камісіі.
Зараз у Росіі такая складаная сітуацыя, што правы чалавека не самае галоўнае ў палітыцы. Таму і Элла Памфілава ў адстаўку зыходзіць, якія б не былі прычыны фармальныя. Таму і шмат іншыя людзі вельмі расчараваны тым, што адбываецца. І як будзе працаваць камісія, ці не захочуць яе ўцягнуць у тыя палітычныя разборкі, якія зараз ідуць паміж кіраўніцтвам Беларусі і Росіі, цяжка сказаць.
Паводле Таццяны Процькі, карысць была найперш ад таго, што гэтая камісія ў прынцыпе была ўтвораная. Аднак кіраўніцтва ні Расіі, ні Беларусі не было зацікаўлена ў тым, каб грамадзянская супольнасць брала актыўны ўдзел у развіцці абедзвюх дзяржаваў. Сябра камісіі, вядомы журналіст Павел Шырамет, адзначае, што адстаўка Эллы Памфілавай прынцыпова не адаб'ецца на працы расійска-беларускай праваабарончай камісіі.
Элла Памфілава, канешна, дзяла максімум усілі для таго, каб гэта камісія беларуска-расійская существавала, но тым не менш мотором этой комиссии всегда был Караганов. А Караганов остается членом этого совета, и я думаю, что это вопрос больше политический, нежели правозащитный, поэтому я не ожидаю каких-то негативных последствий.
Поводле Павла Шарамета суместная правооборонная комиссия эффективно працавала 2-3 года тому.
В последнее время комиссия несколько притормозила свою деятельность. В основном мы занимались вопросами расследования и похищения людей, оказанием той или иной юридической помощи тем гражданам Беларуси, которые пострадали от действий властей, или скорее россиянам, которые пострадали на территории Беларуси. Вот было же несколько высланных людей оттуда, и суздальцев, и несколько предпринимателей. Последние месяцы комиссия притормозила свою работу, ну, потому что тяжело общественным комиссиям добиваться справедливости в таких тоталитарных государствах, как Беларусь. Но вполне возможно, что с учетом выборов и изменяющейся политической обстановки комиссия активизируется.
Олег Сергей Караганов запэўніў, што расійска-беларуская праваабарончая камісія, хоць і працавала апошнімі гадамі менш інтэнсіўна, але працавала і будзе працягваць сваю дзейнасць. Адносна адстаўкі Эллы Памфілавай ён сказаў.
Шкода, ушла.
Шкода, что она сошла. Она человек, отданный громадянскому добробыту и справе обороны правоу человека. И вядома ее сыход – это страта для всех.
Это потери для всех.
Элла Памфилова пераемником на свою посаду порекомендовала экономиста Александра Аузена. У интервью РИА Новости господар Аузен отзначил, что сыход Памфиловой ускладняет всю дальнейшую деятельность Рады.
Рассказывал Олесь Дашчинский. Градянские улады вырашили знайсти гроши на обновление Калоской Борисоглебской церквы 12-го стагодия, якая стоит на днемном. Про это поведомила прессовая служба Градянского аблвыканкаму. У выканкаме отбылася нарада, у якой удельничали святары и банкиры. Заявлено, что реставрация калужи повинна стать агульной справой у всех жыхароў Гарадзеншчыны. Улады хочуць провести у приватности летарею и доброчинные акции, каб собрать гроши на храм. При попереднем кіраўніцтве в области так само заявлялось, что калужа будет одновленная наиближайшим часом. Правда, архитектурный проект был створаны. После Владимира Саученки Гарадзенский аблвыканкам 2 месяца тому узначалил Семён Шапіра, який одразу заявил про жадання дбать про архитектурную спадчину. Калужская церква была наполову разбураная у вынику апоўзню у середине 19-го стагоддзя. Страчаная частка, зробленная з дошак, и храм працуе.
Дасведчаны ў беларускай літаратуры чалавек, пачуўшы імя Алеся Салаўя, скажа, што гэта класік. Ці ж не дзіўна, што першая кніга класіка на радзіме выйшла толькі сёлета ў выдавецтве «Лімарыус» у распачатай серыі «Галасы айчыны». Постаць Алеся Салаўя – тэма круглага стала ў доме літаратара, за якім збяруцца паэт Мікола Аўрамчык, літаратуразнаўца Лідія Савік і я, Міхася Скобла.
Гэта перадача пазней у сённяшнім эфіры. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Магілёве адбылася абласная канферэнцыя дэмакратычных сілаў. Яе дэлегаты заклікалі апазіцыйных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта аб'яднацца і вылучыць адзінага кандыдата. Першы цягнік з венесуэльскай нафтаю, якую даставілі праз эстонскі порт, прыбыў на наваполацкі нафтан. Усяго на нафтані чакаюць больш за 20 цягнікоў, якія на працягу 2 тыдняў перавязуць 80 тысяч тонаў нафты, што паступіла ў эстонскі порт з Лацінскай Амерыкі. Александр Лукашенко лічыць неабходным больш актыўна залучаць прыватныя і замежныя інвестыцыі ў развіццё беларускіх курортных зонаў. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў сёння ў часе нарады аб праекце дзяржаўнай праграмы развіцця курортнай зоны Нарачанскага рэгіёну. Чарговым разам не ўдалося падпісаць пакет пагадненняў аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Гэтаму замінаюць эканамічныя ці палітычныя прычыны. У чым сэнс расейскіх патрабаванняў? Ці выгадна Беларусі будаваць атамную электрастанцыю на такіх умовах? Гэтае пытанне ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць намеснік дэкана факультэту усясветнай эканомікі і усясветнай палітыкі Дзяржаўнага ўніверсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і эканаміст Леанід Злотнікаў з Менску. Вядзе размову Валер Карбалевіч.
Пакет пагадненняў аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі павінен быць падпісаны быў яшчэ ў першым квартале 2009 года. Але ўжо прайшла палова гэтага году, а пакуль нічога не атрымоўваецца. Можа, прычына ў тым, што цяперашні палітычны момант не вельмі спрыяльны для пачатку рэалізацыі гэтага праекту, бо канфлікт паміж кіраўніцтвам Расіі і Беларусі дасягнуў свайго піку. Так усё ж такі прычыны палітычныя ці эканамічныя тармажэння гэтага праекту. Спадар Суздальцаў.
Я считаю, что причины политические, связанные с тем, что режим Александра Ивановича Лукашенко очень недоговороспособен. С ним сложно выстраивать долгосрочную стратегию. Строительство атомной электростанции, она подразумевает, что она должна быть, ее перспективы, ее межполитический курс должен как-то быть понятен и прозрачен. Есть такой фактор, как полномасштабный и долговременный российско-белорусский политический кризис. В этих условиях все принятия решения по инвестициям в Республику Беларусь и предоставление каких-то кредитов в Республике Беларусь, они находятся под жестким контролем. В российском политическом классе есть мнение, что белорусская сторона считает получаемые от России кредиты как помощь. Это, кстати, привело к тому, что в июне 2009 года Россия прекратила кредитование Республики Беларусь. Жесткие условия по кредиту на строительство белорусской атомной электростанции связаны с тем, что российская страна боится, что эти деньги канут. Хотел бы застраховать свои интересы в этом строительстве и особенно возвращение денег.
Господар Злотников, а вы как меркуете причины торможения этого проекта, торможения подписания пакета документов, выделения российского кредита на строительство АЭС? Причины этого торможения политичные или экономичные?
И экономичные, и политичные, и идеологичные. Мы ведаем, что Россия вельми критично ставится до белорусской модели развития, и она лечит, что в будущем Беларусь будет не платежездольной. И она не сможет вернуть эти кредиты, которые отримает довольно великие на будовництво АЭС. По-другое, в будущем, напевно, может быть такая ситуация, с нахождением вот такой АЭС на территории Беларуси будет вельми рискованно и для России. Мы ведаем Иран, мы ведаем Полночную Корею и так далее.
То есть, что кредитор выставляет умовы, это звыклая международная практика. Россия отмовляется от подписания пакету погоднений о будовництве АЭС, покуль не будет створено совместное предприемство для сбыту электроэнергии. Причем акции должны быть поделены на думку российского боку соотношенно 50 на 50. В чем сенс этих российских потребований? Станцию еще не начали будовать, а Россия уже делит шкуру незабитого медведя, делит доходы от будущей станции. Господар Суздальцу.
Построить станцию несложно. Россия строит несколько энергоблоков, одновременно строит их за рубежом. Это, в принципе, конвейер. Вопрос стоит о контроле. Ядерный объект, находящийся 800 километров от Москвы, 150 километров от Калининграда. В руках человека такого авторитарного лидера, который меняет свои взгляды, вот буквально ежедневно какую-то новость получаем. Кроме того, чисто экономический аспект, опять повторяю, то, что возвращение денег. Потому что если есть доля в станции, то есть гарантия то, что деньги, то есть кредиты, предоставленные белорусской стороне, вернутся. А в-третьих, сейчас получается, что в этом вот кусочке Европы, на границе Прибалтики, на границе Восточной Европы, в ближайшие лет 7-8 должен сформироваться новый энергетический такой блок. Россия начала строительство в феврале месяце текущего года с Балтийской АЭС. Если еще будет строить Литва на деньги Евросоюза, то вот появится какой-то треугольничек с ребром где-то примерно километров 100 мощных современных новых АЭС, которые исправляются в этом вот не очень-то загруженном индустриальном куске Евразии. Получается так, что сейчас тут недостаток электроэнергии, потом будет ее избыток.
То, что небеспечно давать у руки авторитарного лидера атомную электростанцию, возникает питание, а чому ж тады Россия дала у руки этого авторитарного лидера 50 миллиардов доляров, чому его обороняла уже 16 годов от международных организаций Захода. Господа Злотников, вот вы кажете, что Россия остерогается, что Беларусь не вернет кредитов. У международной практики существуют механизмы вертания кредитов, тут можно и маемостью. Как вы прокомментуете вот эти российские потребования?
Я ведаю из международной практики, что вельми часто эти кредиты не звертаются, и потом я не списываюсь из тех краин, которые не платежездольные. Это такая вельми поширенная практика в сусвете. Россия, мабуть, и уличивает эту практику. Контроль над станцией, как застерога, гаранты вертания кредитов.
Чому Беларусь і Расія не могуць дамовіцца адносна будаўніцтва АЭС? У эфіры экспертыза свабоды.
У таким выпадку узнікае пытанне, а ці выгадна Беларусі будаваць АЭС на такіх умовах? І чыя гэта будзе станцыя, калі даходы дзяліць папалам, то тады і расходы па будаўніцтву дзяліць папалам? Лагічна бы было. Навошта тады будаваць вельмі рызыкоўны, з гледзяча і экалагічнай, і фінансавай бяспекі аб'ект, каб потым дзяліцца даходамі? І з іншага боку, вось па дасудальцы, вы сказалі, што эта станцыя можа быць неакупаемая, таму што побач будуюцца яшчэ станцыі, не будзе куды прадаваць электроэнергию. Але у таким выпадку и в Боголе тратится сенс створать некое совместное предприемство по продаже электроэнергии, коли загадзе ведомо, что это будет проект неприбытковый.
Это ж не российская беда. Решение о строительстве атомной электростанции принималось не в Москве, а в Минске. В белорусской стране есть это прекрасно известно и изложено, что будет литовская, будет балтийская. Желаете свою строить? Желают. Но если желают, берите кредит. Здесь не является инициатором Россия. К ней здесь какие могут быть вопросы? То есть есть желание, но такие условия. Россия считает, что это условия справедливы, потому что она имеет опыт работать с белорусской стороной, с белорусским руководством, например, с Лукашенко. С белорусской стороной договариваться очень легко, но она не выполняет свои решения. Поэтому Россия страхуется.
Господар Суздальцев, но якая ж это страховка? Вы сами сказали, что проект худший за все будет стратный. То коли проект будет стратный, то який сенс створать совместное предприемство для продажи продукции, якая загадзе заявляется стратной?
Россия не может как-то повлиять здесь на решение белорусской стороны. Она может строить ее территорию, ее страна, ее суверенитет. Она будет принимать решение. Но Россия считает, что она должна видеть рынок электроэнергии. И поэтому, естественно, чтобы как-то влиять на этот рынок, она должна иметь какие-то рычаги влияния на белорусскую АЭС, которая будет строиться за ее деньги. То есть это контроль.
Господар Злотников, а як вы лічыце, на таких умовах Беларусі выгодно будаваць атамную станцию? Атрымоўваецца дзіўна, расходы будзе несці беларускі бок, а доходы дзяліць пополам. Ці гэта ёсць нормальны камерцыйны праект?
Это само собой разумеется, коли вы отремливаете доходы пополам, так и страты так само повинны быть пополам, и инвестиции пополам.
Из-за того, что есть вопросы о возвращении кредита, российская страна поставила очень жесткое условие, что станция ваша, белорусская, то есть вы получаете кредит, строим станцию, это ваша станция, но в продаже электроэнергии 50% доля российская.
Коли это ставится такая умова, и полова доходов пойдет на погашение кредитов, то это логичная постанова. Але треба тогда добавить, что мы совместно продаем эту электроэнергию и пополам делим наши прибытки, але же эти прибытки пойдут на погашение кредитов. Коли кредит будет погашен, то основание этого совместного предприемства заканчивается. Коли вот так будет поставлено питание, тогда я сгоден с вами, Валерий.
Это не факт.
У меня есть сомнение, что этот проект в Огуле хоть когда-нибудь будет окупаемый. Потому что, в принципе, атомные электростанции в значной ступени субсидируются державой уж на таких краинах. Поэтому у меня вот сомнение, что когда-нибудь и накупится. С уликом и инфраструктуры, с уликом, что все откиды придется заховывать в Беларуси. И шмат такие иншие страты. Поэтому я думаю, что это в Огуле проект является не коммерцийным, а худше политичным. Господар Злотников.
Это не совсем так. В основном эта электроэнергия будет споживаться у Беларуси и продаваться не только за межу, а в основном у Беларуси. И тут цены могут быть такие, устанавливаться этим совместным предприятием, как бы страты и кредиты окупались. Россия может вернуть свои кредиты за счет того, что тарифы на электроэнергию в Беларуси могут быть больше высокие, чем можно было бы купить эту энергию на сусветном рынке.
Тогда в чем сенс? Это же означает, что белорусская продукция будет меньше конкурентоздольны на сусветных рынках.
На сусветных, да. А лишь что дотычется тарифов для населения Беларуси, они могут быть такие, как я купить в конце концов этой страты.
Вообще задумка АЭС в Беларуси изначально имела такой политический аспект. Это большой проект, рассчитанный до 2018 года. Естественно, проект, который дневал ночевал бы президент, каждый энергоблок, каждый ввод, каждый успех, это был бы его успех. И вся республика на это смотрела бы, это была постоянно вот такая точка общего внимания. И это практически легализация его власти. Так и планировалось начать строительство АЭС к выборам. Естественно, 4-й, 5-й, 6-й сроки президентские, они сами по себе выплывают. Большая готовилась рекламная кампания, пиар-кампания, мы про нее знаем. То здесь имелась такая очень серьезная политическая накачка. В плане экономики вообще очень загадочная вещь, потому что, да, действительно говорилось, что атомная электростанция – это определенная экономия, экономия газа. Но Беларусь имеет огромное значение еще и отопление. Все равно газ-то требуется, потому что надо топить города, топить деревни. Беларусь – самая газифицированная страна Европы. И, в общем-то, здесь АЭС поможет только отчасти, только там 15-20%. То есть все-таки политический аспект огромный. И еще не стоит забывать, как сказал Александр Лукашенко, что страны, в которых есть атомные электростанции, их не бомбят. Он очень опасается за свою власть он понимает, что реальность, только внешние силы, при наличии, конечно, мощной внутренней поддержки, могут сильно что-то сделать с его режимом. Он страхует свою власть, страхует стройкой, страхует и мирным атомом, всем чем угодно.
Есть такое громадское объединение пропрезидентское, номенклатурное объединение «Белая Русь». И вот выдала проект, как развивать Беларусь. В этом первом проекте, который мы можем найти на сайте, говорится о том, что два проекта, основанные для Беларуси, это проект створения коридоров транспортных про Беларусь, а другой проект створения нескольких атомных станций каля заходней межи Беларуси. Какие там геополитичные меркования, ну, адлюстрованы? Новые вот настрои, какие есть вокруг президента, тяжко отказать им.
Леонид Злотников из Минска и Андрей Суздальцев из Москвы у экспертизы «Свободы». Вел разговор Валер Карбалевич.
Жнивень з Ларисой Геніюш. Достагоддзе выдатнай паэткі ў эфіры Радыё Свабода, цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларисы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз традыцыйная рубрыка Лявона Вольскага «Песні праўды». У рубрыцы штотыдзень спрачаюцца славутыя музыкі і ідэйныя антыподы Саўка ды Грышка.
У 20 год адлегласць, як ляснула сцяна, як наша незалежнасць ужо належыць нам. Але улады свята мне лічаць гэты дзень, і толькі больш за краты ўсё кідаюць людзей.
Не нервнічай, Грышуля, нам гэта не з рукі. Быў 3 июля, ўжо дзень рэспублікі. Народу нужен праздник, не то ён на дыбы. Хорошых іх і разных хватает вроде бы. На встречу 1 маю, 7 ноябра, мы дзверы адкрываем. Маем і ўсе крычым «Ура!»
Якія першамаі, якія наябры, ніхто іх не ўспрымае, лухту не хавары.
От Грышка словам сыпіць, какая разніца, сям'ёй сабрацца выпіць, гарэлкі ці вінца.
Напэўна, ў гэтым справа, што вам усё адно, налёва ці направа, гарэлка ці віно.
Хотя, если сегодня есть повод для питья, я, может, румку подняў і выпіў бы, хаця...
Песні «Правды» Лявона Вольска штотыдзень у ефіры «Свабоды» і натуральна на сайце «Свабода.орг». З вами Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Магілёўскія дэмакраты заклікаюць апазіцыйных вылучэнцаў на пасаду прэзідэнта аб'яднацца. Першы цягнік з венесуэльскай нафтаю, якую даставілі праз эстонскі порт, прыбыў на наваполацкі «Нафтан». Гарадзенскія ўлады вырашылі знайсці грошы на аднаўленне Калоскай царквы.